Можем стартовать?
В любой момент. Хотя погода мне не нравится.
Диспетчерская. Пегас просит взлет.
Заводите двигатели.
Зеленый, включай планетарные. Только помаленьку. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск.
Пегас в дни своей корабельной молодости был скоростным почтовым судном. Потом, когда появились корабли быстрее и вместительнее, Пегас переделали для экспедиции. Он уже послужил и геологом, и археологом, а теперь пригодился и зоопарку. Так как Пегас небольшое судно, то и экипаж на нем маленький. На Земле и других планетах командую экспедицией я, профессор Селезнев из московского зоопарка. Когда Пегас отрывается от твердой земли, то хозяином на нем и главным начальником над всеми нами становится Геннадий Полосков, известный космонавт и командир корабля. Он часто бывает у нас дома и особенно дружит с Алисой.
Мы уже поднялись над землей и взяли курс к Луне.
Полосков совсем не похож на отважного космонавта, и когда он снимает форму капитана-звездолетчика, то его можно принять за воспитателя в детском саду или библиотекаря. Полосков невысокого роста, беленький, молчаливый и очень деликатный. Но когда он сидит в своем кресле на мостике космического корабля, он меняется, и голос становится другим, и даже лицо приобретает твердость и решительность.
Так говорит о Полоскове третий член экипажа Пегаса, механик Зеленый. Это мужчина большого роста, с пышной рыжей бородой. Он раз 5 летал с Полосковым на других кораблях. Главное для него удовольствие – копаться в двигателе и что-нибудь чинить в машинном отделении. Это вообще-то отличное качество. Но иногда Зеленый увлекается, и какая-нибудь очень важная машина или прибор оказываются разобранными именно в тот момент, когда они очень нужны.
Четвертым членом нашего экипажа, если не считать кухонного робота, который вечно ломается, была Алиса. Она, как известно, моя дочь, и я обещал ей: кончишь второй класс, возьму тебя с собой в летнюю экспедицию. Полетим на корабле «Пегас» собирать редких животных для нашего зоопарка. Алиса полезный в экспедиции человек. Она умеет ухаживать за зверями и почти ничего не боится. Когда Пегас опустился на лунном космодроме, я решил в последний раз выпить чашечку кофе в настоящем ресторане и пошел в Силер.
Громадный зал ресторана был почти полон. Я остановился неподалеку от входа, отыскивая место, и услышал знакомый громовой голос.
Кого я вижу?
За дальним столом восседал мой давнишний приятель Громозек.
Старина, сколько лет, сколько зим, какими судьбами?
Едем в экспедицию, в свободный поиск по галактике.
И на Евредику не собираешься?
Нет, малый дракончик уже есть в московском зоопарке, а большого дракончика, к сожалению, еще никто не смог поймать.
Слушай, меня посетила идея. Я тебе помогу.
Как?
Громозека наклонился ближе, положил мне на плечо тяжелое, горячее щупальце, расправил блестящие пластинки на круглом, словно небольшой воздушный шар, животе и начал.
В секторе 19-4 есть небольшая необитаемая планета. Раньше у нее даже названия не было, только цифровой код. Теперь космонавты зовут ее планетой имени трех капитанов. Там на ровном каменном плато возвышаются 3 статуи. Поставлены они в честь трех космических капитанов. Это были великие исследователи и отважные люди. Один из них был родом с Земли, второй с Марса, а третий капитан родился на Фиксе. Рука об руку эти капитаны проходили созвездия, снижались на планетах, на которые снизиться невозможно, спасали целые миры, которым грозила опасность. Это они первыми одолели джунгли и вредики, и один из них подстрелил большого дракончика. Это они отыскали и уничтожили гнездо космических пиратов, хотя пиратов было в 10 раз больше. И это они спустились в метановую атмосферу Голгофы и отыскали там философский камень, потерянный конвоем Курсак. Это они взорвали ядовитый вулкан, грозивший истребить население целой планеты. Об их подвигах можно говорить 2 недели подряд.
Теперь я вспомнил. Конечно, я слышал о трех капитанах.
Ну, несколько лет назад пути капитанов разошлись. Первый капитан увлекся проектом Венера. Второй, говорят, погиб. Неизвестно где и неизвестно когда. Третий капитан полетел в соседнюю галактику и вернется через несколько лет. Так я хочу сказать, что капитаны встречали множество редких, чудесных зверей и птиц. От них наверняка остались какие-то записки, дневники.
Так, а где они?
Дневники хранятся на планете трех капитанов. Рядом с монументами есть лаборатория и мемориальный центр. Там постоянно живет доктор Верховцев. Он знает о трех капитанах больше всех в галактике. Если заедешь туда, не пожалеешь.
Спасибо, Громозека.
Так куда летим?
Первым делом отвезем груз на Марс и разведчикам Малого Арктура. А оттуда прямым ходом в сектор 194 на планету имени трех капитанов.
Да здравствуй, три капитана! Хотя я о них никогда раньше и не слышала.
Добро пожаловать на базу. Так редко вижу здесь гостей.
У доктора Верховцева были длинные тонкие пальцы. Он пожал нам руки и пригласил к себе. Мы пошли вслед за доктором к зеленым деревьям оазиса. Доктор остановился перед каменной глыбой. На ней были выбиты слова. Здесь будет построен главный музей космоса.
Вот видите? Музей будут строить вместе 80 разных планет. Ну, а пока для начала в центре планеты установлен мощный реактор, который выделяет кислород из горных пород.
Между тем мы подошли к подножию монумента. Он был очень велик, с 20-этажный дом. Мы остановились и, запрокинув головы, рассматривали трех капитанов. Первый капитан оказался молодым, широкоплечим, стройным. У него был чуть курносый нос и широкие скулы. Капитан улыбался. На плече у него сидела странная птица с 2 клювами и красивой короной из каменных перьев.
Второй капитан был выше его ростом. У него была очень широкая грудь и тонкие ноги, как у всех людей, которые родились и выросли на Марсе. Лицо второго было острое и сухое.
Третий капитан, фиксианец в тугом скафандре со шлемом, откинутым на спину, опирался ладонью о ветку каменного куста.
Они совсем не старые.
Ты права, девочка. Они прославились, когда были молодыми.
Мы вступили в тень деревьев и по широкой аллее дошли до базы. База оказалась обширнейшим помещением, заваленным ящиками, контейнерами и приборами.
Экспонаты начали в музей присылать. Идите за мной в мою берлогу.
Небольшой закуток между контейнерами, заваленный книгами и микрофильмами, в котором еле умещалась койка, тоже заваленная бумагами и пленками, оказался спальней и рабочим кабинетом хранителя музея доктора Верховцева.
Итак, чем могу быть полезен моим дорогим гостям?
Нам сказали, что вы все знаете о трех капитанах.
Ну уж, это явное преувеличение.
Капитанам удалось побывать на многих неизвестных планетах. Они встречали чудесных зверей и птиц.
От них, говорят, остались записи, дневники. А мы как раз ищем на других планетах неизвестных животных. Не поможете ли вы нам?
Вот в чем дело.
У одного каменного капитана на плече сидит птица с двумя клювами и с короной на голове. Такой птицы нет в зоопарке. Может, вы знаете что-нибудь о ней?
Нет, почти ничего не знаю. Первый капитан никогда не расставался с птицей. Но когда улетел на Венеру, подарил птицу второму капитану. А второй капитан, как вам известно, пропал без вести. Пропала и птица.
Значит, даже неизвестно, где она водится?
Нет, нет.
Жалко, значит, неудача. Ничем вы нам помочь не сможете, а мы так надеялись.
Почему же не смогу? Я и сам много путешествовал. Вот я вспомнил о склиссах. О склиссах с планеты Шешенеру. Их там тьма тьмущая. Мне рассказывали.
Если вы больше ничего вспомнить не можете, тогда покажите нам дневники капитанов.
Да?
Они-то уж, наверное, видели разных зверей.
А кто вам сказал про дневники?
Наш друг, археолог Громозека.
Никогда не слышал. Да и зачем вам дневники?
Но мне очень хотелось взглянуть на дневники капитанов. А доктор Верховцев почему-то дневников показывать не хотел. Чем-то мы вызвали у него недоверие.
Ну, пожалуйста.
Ой, девочка, а что вам в этих дневниках? Кстати, их здесь и нет. Они на Фиксе хранятся в архиве. Да-да. В архиве.
Ну, как хотите.
А еще вы можете побывать на рынке в Полопутре.
Мы там обязательно побываем. Мы о нем знаем.
Ну, тогда я вас провожу.
Все коллекционеры и любители всяческих диковин в восьмом секторе галактики прилетают на планету Блук. Там, у города Полопутра, раз в неделю бывает базар. У марсианских коллекционеров я бывал. Достал там для зоопарка редких летающих рыбок. А вот на Блуке бывать мне не приходилось. Как только Пегас опустился на бетонное поле, к нему сразу подкатил автомобиль, в котором сидели стражники.
Вы откуда прилетели?
С Земли.
Это где?
В третьем секторе. Солнечная система.
Так я и думал.
Стражник был очень похож на вентилятор. У него было три больших круглых уха, и когда он говорил, то вертел головой так, что поднимался ветер. Поэтому в галактике жителей Блука прозвали ушанами. Стражники поднялись на борт и прошли в кают-компанию.
А что будете продавать?
Мы хотели бы посмотреть, нет ли здесь интересных зверей для московского зоопарка.
Значит, вы ничего не будете продавать?
Нет.
И у вас на борту нет никаких зверей?
У нас есть звери, но не для продажи.
Покажите нам их.
Почему?
Раньше мы были вежливы и не проверяли корабли. А теперь вот проверяем, научены горьким опытом.
И стражники, поднимая ветер ушами, рассказали нам такую печальную историю.
Недавно на рынок пришел торговец с маленьким мешочком и банкой. В банке были белые червяки.
Да, червяки были калорийны. И очень нравились животным.
Да.
Любители птиц сразу оценили этих червяков.
Один коллекционер купил банку червяков, второй купил, третий.
Да.
А торговец развязывал мешок и черпал оттуда все новое.
Коллекционеры стали в очередь за червяками. Тут с дальнего конца базара раздался испуганный крик. Один любитель певчих птиц высыпал корм в клетку и увидел, что черви размножаются с невероятной быстротой. Так быстро, что в 10 минут их уже втрое больше, а за час в 600 раз больше, чем раньше. В общем, уже через 3 часа весь рынок Полопутре был на метр завален червяками. Коллекционеры и торговцы разбежались, куда глаза глядят.
А чем же они питаются?
Ну, воздухом, само собой разумеется, что воздухом.
А торговец?
Торговец в суматохе исчез.
Гора червяков разползлась во все стороны. К вечеру она достигла центра города. Все пожарные машины, которые заливали червяков водой и пеной из огнетушителей, не смогли справиться с нашествием. Червяков пытались сжечь, травить, посыпать ДДТ, топтать ногами, но все напрасно. Воздуха на планете становилось все меньше и меньше. Пришлось раздать кислородные маски.
Спас планету Крабакас с Баракаса. Он напустил на червяков едулок. Птичек маленьких ростом, но настолько прожорливых, что ни один уважающий себя коллекционер их держать не будет. Чистое разорение. В конце концов, от червяков удалось избавиться.
Так зачем же этот торговец продавал таких опасных червей?
Мы сами не знаем, но с тех пор проверяем все корабли, приходящие из Солнечной системы.
А почему именно из Солнечной системы?
Это тайна.
Никакая не тайна.
Не тайна.
Не тайна, не тайна. Просто тот торговец был из Солнечной системы. Он был человек. Он хотел погубить нашу планету.
Совсем странно. Но хоть есть его описание. Как он выглядел?
Ваше благоушие, покажите им фотографию. Может, они нам помогут?
Нет, нельзя. Это секретная фотография.
Можно? Можно, раз я сказал. Она уже не секретная.
Но ты же не сказал, а выдал государственную тайну.
О, тем более.
Тогда его благоушие вынул из кармана фотографию. Фотография была помята, она была любительская, смазанная, но все равно никаких сомнений не оставалось. На ней был изображен доктор Верховцев с банкой в одной руке и небольшим мешочком в другой.
Ну, вы его знаете?
Да, он живет на планете имени трех капитанов.
Когда вы его видели?
3 дня назад. И, может быть, даже не его, ведь бывают же очень похожие люди. И зачем доктору, директору музея торговать червяками?
Не знаю. У нас столько несчастья.
Да?
Мы уже перестали доверять нашим гостям.
А что еще случилось?
Да, не спрашивайте. Кто-то истребил почти всех говорунов.
Говорунов?
Да.
Да.
Говорунов. Это наши любимые птицы.
Да-да-да.
Да ладно. Можете выходить. А попадете на рынок, там вам все расскажут.
Базар раскинулся на много километров. Он был разделен на несколько секций. Сначала мы миновали секцию собирателей раковин. Потом прошли сквозь секцию коллекционеров книг. С трудом пробились сквозь заполненную народом секцию собирателей минералов и драгоценных камней. Через цветочные ряды мы прошли довольно свободно, только в одном месте мне пришлось взять Алису на руки, потому что ей чуть не стало дурно от запаха блюменских роз.
Мы чуть было не заблудились в секциях, подсекциях и отделениях рынка. Но тут впереди послышались птичьи крики, рычание зверей и писк насекомых. Мы вышли на площадь, уставленную клетками, аквариумами, садками, загонами. Это и был отдел космической живности.
Алиса остановилась перед большим пустым аквариумом. Рядом стоял стульчик, и на нем сидел карлик.
Посмотри, папа, каких интересных рыб продает этот человек.
Ничего не вижу. Аквариум пустой?
Папа, у него там невидимые воздушные рыбы.
Невидимые?
Он мне сам сказал.
Девочка права. Это самые обыкновенные невидимые рыбы.
Очень интересно. А можно одну подержать?
Пожалуйста. Смотрите, хватайте. Выпускайте на волю. Делайте, что хотите.
Карлик стащил с аквариума большую тряпку, цепко схватил меня за руку и заставил залезть рукой в аквариум. Рука моя ощущала только пустоту. Никаких рыб в аквариуме не было.
Здесь ничего нет.
Он выпустил всех моих рыб. Он их распугал. Теперь я нищий. Я разорен.
Если он прав, если рыбы не видит.
Зрители недовольно роптали на 20 языках и глядели на меня с осуждением. Даже Алиса сказала:
ну зачем же ты так, папа?
Пришлось заплатить печальному карлику за 10 редких рыб. Карлик, видно, не ждал, что я так быстро сдамся, и был растроган, благодарил и обещал, если поймает невидимую рыбу, обязательно принесет ее мне. А когда мы уже собирались уходить, он сказал:
девочка, разреши, я сделаю тебе маленький подарок.
Пожалуйста, я буду очень рада.
Карлик покопался в кармане и вынул оттуда пустую руку, сложил ладонь лодочкой, как будто в ней что-то было, и протянул Алисе.
Возьми. Это шапка-невидимка.
Ай!
Бери, не стесняйся. Я люблю делать хорошим людям бесценные подарки.
Только осторожно.
Шапка соткана из такой тонкой ткани, что она ничего не весит, и ее нельзя почувствовать.
Алиса поблагодарила жулика, сделала вид, что прячет подарок в сумку, и мы пошли дальше.
Мы с Алисой обошли весь базар, купили для зоопарка 18 разных зверей и птиц, большинство из которых на земле еще никому не приходилось видеть. Алиса спрашивала каждого торговца или коллекционера:
а где достать говоруна?
Ответы были самые разные.
Говоруны перестали класть яйца.
Говорунов держать нельзя.
Кто-то скупил всех говорунов на планете.
Говорунов никогда и не было.
Говоруны перемерли от загадочной болезни.
Еще много других ответов. Но мы так и не поняли, что же произошло на самом деле. Все признавали, что раньше говоруны были самыми обычными птицами, и их любили держать дома и в зоопарках. Но за последний год говоруны почти все куда-то исчезли. Говорили, что по домам ходили люди и скупали говорунов. Говорили, что из зоопарка говорунов кто-то украл. Говорили, что в главном говоруньем питомнике они заболели лихорадкой и умерли. И чем безнадежнее было найти говоруна, тем больше Алисе хотелось хотя бы поглядеть на эту птицу. «А что в говорунах особенного?» – спросил я Крабакаса с Баракаса, с которым мы только что познакомились.
«Ничего особенного. Они говорят».
«А где они водятся?»
«Может быть, они водились именно на этой планете. Я слышал, что говоруны могут летать между звезд и всегда возвращаются к родному гнезду».
«Не найти нам, Алиса, говоруна. Придется возвращаться». Мы повернули к выходу, и тут Крабакас свился в клубок и сказал:
«Хотели посмотреть на говоруна? Ну, тогда считайте, что вам сказочно повезло. У меня за клетками спрятался человек, который принес настоящего взрослого говоруна».
За стеной птичьих клеток спрятался маленький ушан с прижатыми ушами. Он держал за хвост большую белую птицу. У птицы было два клюва и золотая корона.
Ой, ты узнаешь ее, папа?
Что-то знакомое.
Знакомое? Эта птица сидит на плече статуи первого капитана.
Алиса была права. Я вспомнил. Конечно, именно говоруна изобразил скульптор. Вы продаете птицу?
Тише! Если вы не хотите ее и меня погубить, тише!
Покупайте без разговоров. Я бы сам купил, но вам он нужнее. Может быть, это последний говорун на планете.
Берем, папа?
Спросила Алиса и протянула руку к говоруну. Я не успел ответить, как говорун легко взлетел на плечо Алисы. Я расплатился с ушаном, и тот сразу убежал. Даже деньги считать не стал. Мы отправились к выходу с базара. Впереди шла Алиса, и на плече у нее сидел говорун. Потом шел я и вел на поводке купленного за бешеные деньги очень редкого, работящего, почти разумного паука-ткача троглодита. Паук прял аккуратный шерстяной шарф в клеточку, и уже связанный конец шарфа волочился по земле.
Сзади ехал автоматический вездеход, полный клетками и аквариумами. Там для человека и места бы не нашлось. Со всех сторон к нам оборачивались коллекционеры и повторяли на десятках языков.
Смотрите, говоруна несут
живого. Вдруг говорун наклонил голову на бок и заговорил по-русски.
Внимание! Посадка на эту планету невозможна. Я перехожу на планетарную орбиту. А ты, друг милый, не забудь включить амортизаторы.
Сказав это, говорун без всякой паузы перешел на незнакомый нам язык и барабанил на нем минуты две.
Вот это попугай!
Это сверхпопугай, всем попугаем попугай. Он запоминает сколько угодно слов, и притом сразу. А тем временем говорун снова начал говорить.
Слушай, второй, мне нечего тебе подарить. Хочешь, бери моего говоруна. Он будет тебе напоминать о наших скитаниях. Ведь у него в голове все умещается до последнего слова. И ты знаешь, как его настроить на нужный текст.
Спасибо, первый. Мы еще увидимся.
Потом в горле говоруна что-то затрепетало, загудело, словно вдали поднимался в небо космический корабль.
Папа, ты понимаешь, что он говорит?
Кажется, это голоса знаменитых капитанов. Мы вышли с площади и постарались обойти секцию филателистов, чтобы не проталкиваться с нашим необыкновенным грузом сквозь толпу. Навстречу нам кинулся толстяк в черном кожаном костюме. В этот момент говорун снова открыл свои клювы, расправил коронку на голове и заговорил голосом первого капитана.
Ты же знаешь, второй, как мне хочется снова уйти в космос. Но всему есть предел.
Толстяк обернулся к Алисе, увидел говоруна, и лицо у него стало похожим на плоский блин, а глаза побелели и спрятались глубоко в глазницах.
Уступите его мне!
Почему?
Так надо!
Сказал толстяк и протянул руку к говоруну. Говорун изловчился и больно клюнул его
в
палец.
Ой, проклятая тварь! Я давно за тобой охочусь!
Уберите руку!
Извините, я давно ищу говоруна! Я специально за ним прилетел за 80 световых лет! Вы не можете мне отказать! Я заплачу, сколько вы хотите.
Но мне не нужны ваши деньги.
Но я вам дам за эту птицу все, что вы хотите. Я подарю целый зоопарк.
Нет, насколько я понимаю, говорунов уже почти не осталось. В зоопарке он будет в безопасности.
Отдайте, а то отниму.
Только посмейте. Мимо проходили два полицейских ушана. Я обернулся к ним, чтобы позвать их на помощь. Но толстяк как сквозь землю провалился. Мы пошли дальше.
Видишь, папа, с говорунами связана какая-то тайна. Ты никому его не отдавай.
Не бойся, не отдам. Мы шли по пустынной дороге. За невысокой изгородью шумел рынок. Впереди уже виднелись гостиницы города Палапутры. Вдруг сзади послышались легкие шаги. Я быстро обернулся и замер от удивления. По дороге бежал, догоняя нас, доктор Верховцев. Шляпа его была сдвинута на бок. Костюм измят, и на вид он был еще худее, чем прежде.
Профессор! Профессор, вам грозит страшная опасность. Ой, как хорошо, что мне удалось вас догнать. Какое счастье!
Что за опасность?
Опасность кроется в говоруне. Если вы с ним не расстанетесь немедленно, ваш корабль погибнет. Я точно знаю.
Послушайте, доктор Верховцев, ваше поведение более чем странно. Вы себя очень таинственно вели на планете имени трех капитанов и сказали нам, что не знаете, какая птица изображена на памятнике. Потом вы, как говорят, приехали сюда и пытались уничтожить весь кислород на планете, торгуя белыми червяками. А теперь требуете, чтобы мы отдали вам говоруна. Нет, не перебивайте меня. Когда вы одумаетесь, приходите к нам на корабль, и там мы поговорим в спокойной обстановке.
Вы пожалеете,
сказал Верховцев и сунул руку в карман.
Осторожней, папа, у него пистолет!
Полосков, сказал я в микрофон, висевший у меня на груди. Засеки мои координаты! Мы в опасности! Срочно на помощь! Услышав мои слова, Верховцев замер, раздумывая. На наше счастье, На дороге показалась большая толпа коллекционеров, которые волокли упиравшегося зеленого слона. Верховцев перемахнул через загородку и исчез.
Ой, как мне все это нравится! Какие настоящие приключения!
А мне, честно говоря, не очень нравятся такие приключения. Ведь мы ехали собирать животных для зоопарка, а не воевать с доктором Верховцевым. Через 3 минуты над нами повис катер с Пегаса. Это Полосков прилетел на помощь. Катер медленно летел над нами до самого корабля, и мы добрались до него без всяких осложнений.